Здравствуйте, дорогие друзья! Цикл бесед «Грамматика семейной жизни» продолжается. И сегодня мы поговорим о духовной жизни семьи и о начале этой духовной жизни, которым является таинство венчания. Вообще таинство венчания можно сравнить с крещением. С крещением нового существа, то есть молодой семьи, как ребенок сначала рождается, то есть получает жизнь от родителей, приходит в этот мир, получает от Бога бессмертную душу, но его нужно одухотворить, его нужно посвятить Богу, освятить его. Также и семья, создание семьи, это, конечно, всегда тайна, то есть два совершенно разных человека становятся единым целым, но союз этот еще не освящен. И освящается он в таинстве, которое называется венчание. Вот у меня в руках сейчас вот эта вот книга, который называется «Требник», который содержит чинопоследование, содержит некоторые таинства церковные, которые совершаются на приходе, такие как таинство венчания, таинство велеосвящения, другие таинства. И сегодня я, просто открыв эту книгу, поговорю о начале духовной жизни, о обручении, о венчании. Брак православных людей, конечно же, должен быть освящен. Многие задают вопрос, вот, мы пока не готовы к венчанию, может быть, мы подумаем, может быть, походим в храм. Для людей церковных, верующих, я думаю, такой вопрос вообще не может стоять. То есть, если ребенок родился, его надо крестить. Если союз молодой создан, естественно, нужно его духотворить, посвятить Богу. И начинать нужно семейную жизнь с просьбы о помощи Богу. То есть, любое дело хорошее, мы начинаем с молитвы, да, служим, например, молитву, служим молебен перед началом путешествия, перед началом там, строительства дома и прочее, прочее. А здесь, естественно, перед строительством дома нашего семейного, семейного очага, естественно, нужно сугубо помолиться Богу. И Господь пошлет даровать всю благодать. Но Бог не спасает нас без нас. То есть, таинство венчания – это не какое-то магическое действие, которое свяжет, независимо от духовного состояния и от веры, супругов их один раз на всю жизнь, и дальше уже все пойдет у них как так вот, по накатанной, по рельсам таким вот хорошим, хорошо проложенным. Конечно же, любое таинство и даже любой обряд, например, такой, как освящение машины, оно не действует без веры человека. То есть, если человек сам все это считает, что должен за него сделать священник, сам не прилагает никаких усилий, не молится, не собирается, там, например, соблюдать правила дорожного движения, ясно, что это не поможет ему нисколько. То есть здесь то же самое. То есть супруги должны проводить духовную христианскую жизнь, должны молиться друг за друга, должны быть православными христианами и должны, естественно, сами призывать на помощь силу Божию и верить в силу совершенного таинства, в том, что Господь им поможет. Таинство венчания начинается с обручения. Обручение – это некое чинопоследование, даже еще не таинство, при котором супруги обмениваются кольцами. Кстати, обручение в древности, то есть первые века, это был обряд нехристианский. Им сопровождалось юридическое оформление брака. То есть мы знаем, что вот нынешняя ситуация, которую мы в России имеем, что церковь – отдельное государство, и таинство венчания совершается отдельно, а перед этим совершается роспись в ЗАГСе. Такая же ситуация была и в Римской империи. То есть любой брак, который благословлял, венчал епископ, а позже пресвитеры стали этим заниматься – он должен был пройти юридическое оформление. То есть у таинства венчания, у брака две таких вот составляющие. Первая – это такая законная составляющая, другая – это духовная составляющая. И этот обряд совершался как раз при обмене кольцами, при подписании определенного брачного документа в присутствии свидетелей. И Римская империя, она очень, так сказать, так вот следила строго за вот этими записями гражданского состояния, так скажем, за соблюдением юридических законов, юридических норм римского права, и поэтому там достаточно все строго было. То таинство, которое мы сейчас совершаем, то есть то чинопоследование, которое совершается в церкви в положенные дни, таинство венчания в православной церкви, это чинопоследование сложилось, конечно, складывалось веками. То есть это чинопоследование, которое где-то к XIV веку так вот именно сформировалось. Как венчали первые века нам сказать сложно. Сложно сказать, но известно одно, что епископ уже вот эту вот молодую пару, которая расписалась законно, поставлял в церкви, читал определенную молитву, благословлял ее, и они вместе причались на божественной литургии. То есть отголосок этого, причастия совместно на божественной литургии, это та общая чаша, которую пьют супруги во время венчания. Но об этом немножко позже. Теперь о таинстве венчания, то есть о обряде обручения. Вначале супруги обмениваются кольцами, то есть священник меняет их кольца. По традиции такой строго православной, супруга носит колечко золотое, супруг одевает колечко серебряное. Но на самом деле это не их кольца. То есть супруг носит как бы кольцо супруги, потому что луна, серебро, да, это как раз символ того светила, который получает свет от солнца. Супруга носит золотое колечко, то есть это на самом деле колечко не ее, а колечко мужа. Почему? Чтобы они все время помнили друг о друге. Опять же, кольцо без начала и без конца, да, замкнутый такой круг, это символ вечности, символ бесконечности. И, вы знаете, есть такая, такой же, может быть, аналогия с окольцеванием. Вот на семинарии там людей, которые вступали в брак, их в шутку называли окольцованными. В основном монахи называли, поздравляя своих каких-то однокурсников, там, поздравляли их с окольцеванием. В шутку так. Но дело в том, что в этом ничего, мне кажется, такого нету, в этой шутке обидного. Потому что что значит быть окольцованным? То есть, значит, это то, что ты кому-то уже принадлежишь. То есть вот это, например, птица окольцованная, то есть она, у нее есть хозяин, за ней наблюдают определенные, так сказать, это накладывают на нее также нормы. И в этом обряде мы обмениваемся кольцами. То есть священник властью, данным от Бога, меняет эти кольца и надевает их. Ну, обычно кольца делаются, естественно, по размеру, потому что мужская рука, как правило, толще женской. Но всегда нужно помнить, что, глядя на свое кольцо, что это кольцо твоей супруги, которое тебе вручено было при обручении. Далее читается определенная молитва, и Ектения говорится, в которой спрашивается благословение, помощь на супружескую жизнь. И начинается непосредственно таинство венчания. Я совсем кратко на каких-то основных моментах остановлюсь это таинство, потому что формат нашей передачи, конечно, не предполагает какого-то глубокого такого исследования. Вначале мирная ектения, в которой, кроме прошений обычных, еще присоединяется прошение особое о мире, любви, согласии, о даровании чад супругам и благословении их совместной жизни. Далее читаются три молитвы. Три молитвы, в которых мы видим, упоминаются ветхозаветные всевозможные праведники, которые преуспели в жизни семейной. Авраам, Сара, Яким, Иоанна, Захария, Елисавет и прочие-прочие люди, которых мы почитаем как правила веры и образ кротости такой супружеской жизни, и на которых мы равняемся в нашей жизни семейной. И дальше, собственно говоря, следует само таинство венчания. То есть священник надевает на венчающихся венцы. Поэтому таинство венчания называется венчанием. Кстати, это тоже пришло не сразу, но в IV веке тоже сложилось, потому что Иоанн Златоуст как раз об этих венцах упоминает, пишет. Что это за венцы? Святые отцы говорили так, что это венец, с одной стороны, мученический, потому что венчаются люди, которые венчаются за какой-то подвиг, как вот мученик венчается за верность, за стойкость в исповедании Христовом. Также и супруги венчаются как люди, которые сохранили верность друг другу, которые сохранили детство, целомудрие до семейной и супружеской жизни. Но, с другой стороны, вот эти вот венцы, кроме такого значения мученического, имеют также значение венцов царских. Дело в том, что создается как бы новое царство, венчается на новое царство, где есть свой царь и своя царица. То есть люди эти жили раньше в доме своих родителей, в доме, где они не были хозяевами, и сейчас начинается новый этап их семейной жизни, то есть у них потом рождаются дети, их подданные. Как бы. И недаром Антоний Суржский пишет, что как раз в древности называли венчающихся князь и княгиня. И вот эти вот венцы, они как раз символ их такой вот власти, венчания на новое царство. Дальше следует очень важный апостол, То есть некое зачало, которое читается с посланием к Эфесянам апостола Павла, о том, каковы обязанности мужа и жены по отношению друг к другу. И вообще раскрывается глубина венчания. Дело в том, что венчание христианское, православное, это образ Христа и Церкви. То есть, как Христос есть глава Церкви, и то есть спаситель тела, как говорит апостол Павел, а невеста Христова – это Церковь, как Господь готов душу свою положить за Церковь, что Он и сделал, принеся за нас, за всех, великую жертву на кресте. Также и муж готов пожертвовать для жены самым важным, самым дорогим в жизни, если понадобится. За ним муж есть глава жены, яко же Христос – глава Церкви, то есть спаситель тела. Но яко же Церковь повинуется Христу, такожде и жены своим мужем во всем. Мужья, любите своей жены, яко же Христос возлюбит Церковь, и себе предаде за ню. То есть здесь сказано о том, как Церковь должна повиноваться Христу, и как Христос должен заботиться о Церкви, быть главой Церкви. И муж, как глава этой Церкви, глава этой церковной общины, сравнивается со Христом. И о том, что есть у семьи еще и название «Малая Церковь». Малая Церковь, Домашняя Церковь. Что это такое? Мы знаем, что Господь, Он создает род человеческий как семью. Как сначала семью Адама и Евы, потом как Церковь Божия. И вообще вот даже монастырь – это образ семьи. Образ семьи, где люди как раз называют друг друга братья во Христе или сестры во Христе, под началом единого отца, например, игумена. То есть человек не спасается поодиночке, человек спасается в общине, человек спасается взаимодействуя друг с другом, служа друг другу, мы спасаемся. И вот создавая Малую Церковь, самая главная задача создания семьи – это как раз спасение ее членов. То есть это когда мы вместе идем ко спасению. Недаром, кстати, при таинстве венчания мы смотрим в очень правильном направлении. То есть мы смотрим на восток, и супруги стоят не лицом друг к другу, а поворачиваются только когда друг друга поздравляют, друг друга целуют уже в конце таинства венчания. А смотрят они, стоят вместе, да, держат в руках зажженные свечи и смотрят как раз в восточную сторону. То есть вместе идут ко Христу. Как сказал еще Антуан де Сент-Экзюпери, что любящие – это те, не те, кто смотрит друг на друга, а те, кто смотрит в одну сторону. Для нас как раз эта сторона самая главная – восточная. То есть что тут можно сказать? Муж – это глава церкви, вот этой вот малой. Он, собственно говоря, священник, первый священник этой церкви. Жену иногда сравнивают с диаконом, то есть вторая степень священства, да, служитель, слуга, который помогает, так диаконы переводятся, при совершении таинства. И их дети, да, сиасы, дети, которых мне дал Бог, это как раз прихожане вот этой малой церкви. И задача вот этого семейного корабля как раз спасение людей, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. То есть это вот самое как раз важное, для чего мы совершаем таинство венчания, для чего мы благословляем брак как малую церковь. И, кстати, некоторые элементы венчания, они очень похожи со священнической хиротонией. То есть священника также водят вокруг престола, как супругов вокруг аналоя, и поют даже очень такие же песнопения, только немножко в другом порядке. Как священник венчается церкви, так же вот, жених, муж венчается своей невесте. Дальше сказано тоже очень важный момент об обязанностях мужа. Так должны суть мужа любить своей жены, яко же своя телеса, любя и свою жену, себе самого любит. Никто же бы, когда свою плоть возненавидит, но питает и греет ее, яко же Господь церковь. То есть невеста, жена будущая сравнивается с телом. Вот есть такое выражение «любить как самого себя». То есть некоторые считают, что это как-то пламенно, как-то вот особой какой-то любовью. Дело в том, что значит «любить как самого себя»? То есть мы каждый хотим, чтобы нас уважали, нас жалели, нас почитали, да, о нас заботились. Вот что значит «любить как самого себя». Никто не хочет, чтобы ему делали замечания, да, пилили его бесконечно, не по-доброму относились, обязанности свои не выполняли. Здесь тоже все достаточно просто. То есть любить другого человека – это любить его как самого себя. То есть ты себе не желаешь зла и другому не делай. Ты себе желаешь добра, хорошего к себе отношения, делай, поступай так же. Но здесь и большая любовь даже заповедуется. То есть Господь заповедует мужу любовь к своей жене, как любовь Христа к церкви. Что Христос сделал для церкви? Он отдал за нее жизнь. И вот мы себя любим какой любовью? То есть мы себе вредить не будем. Но ради наших близких людей мы иногда можем действительно пойти на что-то в ущерб себе. Что это значит? Когда, например, заболеет родной близкий человек, например, наш ребенок. Я думаю, что любой нормальный родитель, он, ничтоже сумняшись, отдаст почку свою, да, для этого человека. Отдаст и вторую, если надо будет. Отдаст жизнь, продаст квартиру, чтобы ребенок жил, чтобы он был здоров. Также для любого, я думаю, что близкого человека, который тебе очень близок и дорог. Ты любишь его даже в ущерб себе. То есть ты даже получается, что любишь его больше любовью, чем самого себя. То есть это действительно высшая любовь, которую нам Господь заповедовал в таинстве венчания. И вот это очень хорошо как раз раскрывается в этом апостоле. Последние слова, кстати, всем очень запоминаются, да, из этого апостола. А жена да боится своего мужа. Да, обычно какой-нибудь громогласный чтец или диакон на всю церковь это возглашает. Все тут же там кто в трепет приходит, кто-то начинает улыбаться, да, там что-то вспоминая какие-то истории жизни. Что значит «жена да боится своего мужа»? А, во-первых, тут до этого что сказано, да? «А баче, как киежда по единому свою жену ситцы да любит», то есть так любит, как было перечислено до этого, то есть как Христос любит церковь, «а жена да боится своего мужа». Что значит «боится»? Дело в том, что, ну, как во многих русских словах, слово «боится», оно имеет очень много всяких значений. Знаем слова псалмопевца Давида, да? «Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». То есть любовь и боязнь вот это как раз некий трепет. То есть это трепетное отношение, это боязнь не какого-то наказания, да? Не какой-то, так сказать, там, деспотии со стороны мужа. Это боязнь оскорбить, обидеть любимого, дорогого, близкого человека. Вот эта боязнь, она как раз должна сопровождать жену в отношении ее к мужу. Дальше читается всем известное Евангелие о том, как Господь присутствовал на браке в Кане Галилейской и благословил этот брак, совершил там первое чудо умножения вина, претворение воды в вино, простите. Антоний Сурожский так толкует этот отрывок. Он говорит о том, что в супружеской жизни может наступить момент, когда люди исчерпают, казалось бы, ресурс вот этот любви, когда отношения у них начинают уже как-то охладевать, ослабевать. И вот тогда им нужно особенно просить у Бога помощи, заступничества, чтобы восполнить вот этот опустевший водоносы их души, их любви, восполнить новым вином, новой благодатью Божией, которую Господь, естественно, дает. Дальше, как я уже говорил, супруги водятся вокруг аналоя, то есть как раз тоже символ вечности, символ бесконечности, символ радости. То есть как при крещении человек водится вокруг купели святой, так же супруги водятся вокруг аналоя. После этого следует снятие венцов через какое-то время и поздравление новобрачных. То есть вот на этом заканчивается таинство венчания. Вкратце совсем, так как у нас достаточно мало уже времени осталось, скажу о духовной жизни. Собственно говоря, духовная жизнь в семье проистекает как раз из таинства венчания. То есть семья – это малая церковь. Семья – это малая церковь, где задача супругов не только решать какие-то задачи по рождению детей, экономические какие-то проблемы решать и прочее, а задача, в первую очередь, спасения, чтобы вместе быть не только здесь, но вместе быть и в вечности, вместе со своими детьми. И как вспоминается тоже слова Иоанна Златоустова, задача и обязанность мужа заботиться не только о духовном воспитании своих детей, но о духовном воспитании супруги. То есть муж, он должен все время как бы быть на шаг, на несколько шагов вперед. Не супруга должна его тянуть сначала к таинству венчания, потом в церковь, потом к первому причастию и так далее. Супруг должен идти во главе, впереди вот этого вот малого церковного корабля. И да поможет Господь вам всем в этом непростом, но очень благодатном, очень спасительном, очень счастливом семейном плавании. Храни всех Господь и Матерь Божия.